Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В канун традиционной пресс-конференции российского президента в начале предвыборного года закономерно звучит вопрос о возможном преемнике, в окружении одного из которых, вице-премьера Дмитрия Медведева, замечена повышенная активность. Ситуацию обсуждаем с политологом Игорем Семенихиным, редактором интернет-сайтов Дмитрия Медведева, специалистом в области нацпроектов. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Существует ли в реальности предвыборный штаб Дмитрия Медведева, о чем сегодня в один голос пишут российские газеты?
Ну, конечно, существует, поскольку предвыборная кампания, она набирает обороты, как бы мы от этого не хотели откреститься. Предвыборные штабы, они создаются, вот, и виртуальный штаб Дмитрия Медведева, я думаю, он создается.
Вот сегодня появились сообщения о том, что обновление руководства Ассоциации юристов России как раз один из сегментов вот будущего предвыборного штаба.
Понимаете, новости о том, что мнимый штаб Медведева там ведет переговоры с юристами, с нотариусами и так далее, это впрыск информации, который идет постоянно. Вопрос в другом, что на самом деле эти факты не подтверждаются реальностью.
Вот завтра утром состоится традиционная ежегодная большая пресс-конференция российского президента. И, конечно, поскольку начался предвыборный год, как минимум год выборов в Государственную Думу, все ждут ответа на вопрос о преемнике. Как думаете, следует ли его ожидать именно от завтрашних слов президента?
Я думаю, нет. Первое, если вспомнить слова императора Александра I, который сказал, что Россию управлять несложно, но совершенно бесполезно, да, то нынешний президент знает, как управлять нашим государством и знает, как управлять государством полезно. А объявлять о преемнике сейчас, я думаю, это не в его правилах и не в его логике.
Политолог Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, ждет ясности от завтрашней пресс-конференции.
Ну, я бы поинтересовался вопросом о преемнике, поскольку в любом случае, я думаю, что Путин постарался бы обойти этот вопрос. Мне кажется, что он еще не готов назвать фамилию Медведева, условно говоря. Но я бы задал этот вопрос, потому что от него зависит некое будущее страны и ясно некая логика и развитие страны, потому что Медведев персонифицирует такой более либеральный курс, чем Иванов. Если же возникнет много конфликтов там, с Грузией, еще с кем-нибудь, еще с кем-то, испортится отношения с Соединенными Штатами Америки, надо будет создать психологию осажденной крепости, то надо делать ставку на силовика. Поэтому на всякий случай был приведен Иванов. Как человек, который мог бы в случае изменения климата в обществе стать преемником. Но пока климат сохраняется тот, который был изначально. Поэтому кандидат номер один – это, естественно, Медведев.
Какими вот человеческими деловыми качествами отличается Дмитрий Медведев?
Ну, вы знаете, согласно статье Алексея Мухина, которую я прочитал сегодня, на ленте агентства национальных новостей АПН, значит, он отличается либерализмом и мягкостью. Мягкость, и это как бы подкупает многих. Мягкость, она свойственна и Путину. Но на самом деле, на мой взгляд, это гадание на кофейной гуще, поскольку нынче вот Россия не может без четкого ориентира, где наш преемник, где наш четкий ориентир, за который мы будем голосовать. Мне кажется, что Медведев действительно один из ведущих кандидатов, но могут быть и другие.
Да, вот вы говорите, отличается мягкостью. А уместно ли это качество при реализации национальных проектов, которые предложены как раз ему в качестве вице-премьера?
Дмитрия Медведева бросили на самый сложный и самый опасный участок. Понимаете, это как бы Павел Корчагин, если вспоминать прошлые времена. Его бросили на узкоколейку, чтобы провести там, составы с углем в стране, да? Или там какому-то городу. На сегодняшний момент он охватывает те области его деятельности, которые самые животрепещущие в нашей стране. Это здоровье, здравоохранение, жилье, образование и сельское хозяйство. Понимаете, когда министра в советские времена хотели неугодного или члена ЦК КПСС сбросить, его куда отправляли? На сельское хозяйство. Вот Медведеву досталось 4 поста сразу, да? И образование, и здравоохранение, и жилье, и сельское хозяйство. Поэтому не самое благодатное поле, самое запущенное, самое трудное и самое подверженное критике со всех сторон. Как со стороны бюрократии, так и со стороны и оппозиции. Ведь то, что Дмитрий Медведев, будучи куратором нацпроекта, расшевелил бюрократический улей, как он выразился сам, это факт. Пошли какие-то подвижки, и эти нацпроекты – это не панацея для развития нашей страны. Это пилотные ориентиры. Это пилотные модели, на которых отрабатывается будущее реформы в области образования, в области здравоохранения, в области сельского хозяйства и в области жилищного строительства.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что в канун завтрашней пресс-конференции российского президента в начале предвыборного года вопрос о возможном его преемнике обсуждаем с политологом Игорем Семенихиным, редактором интернет-сайтов, вице-премьера Дмитрия Медведева, специалистом в области национальных проектов. Тележурналист обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина предвидит дальнейшее сохранение интриги.
Вы знаете, относительно преемника, президент Путин всегда вел себя так, чтобы обеспечить себе максимальную свободу вариантов и оттянуть возможность выбора для последнего. Если преемник назван заранее или преемники названы заранее, как сейчас названы Медведев и Иванов, это там вполне, по крайней мере, может означать, что будут какие-то неожиданности. Но и самое главное насчет Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев имеет официальную должность под названием преемник. Эта должность является инструментом политического контроля в настоящем. То есть, вот, например, люди, которые не согласны с официальной должностью Дмитрия Медведева, как, например, генпрокурор Устинов, могут быть уволены за превышение своих внеслужебных полномочий и за непозволительные мысли. И это еще не значит, что господин Медведев станет преемником. У него есть, еще раз повторяю, такая должность, которая является политическим инструментом разводки в настоящий момент. Этого не значит, что он не станет преемником, но этого не значит, что он станет. Это вопрос, не относящийся к должности господина Медведева.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вопрос о возможном преемнике президента Путина обсуждаем с политологом Игорем Семенихиным, редактором интернет-сайтов, вице-премьера Дмитрия Медведева, специалистом в области национальных проектов. Слушаем вопросы из Подмосковья, это радиослушатель Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот таких два кратких вопроса.
Пожалуйста.
А может быть, это промежуточный человек, который временно займет этот пост? Ведь Путин уже сказал то, что через срок не обязательно, значит, Конституция как бы не запрещено еще раз баллотироваться, но через срок. Может быть, это промежуточный человек? И второй вопрос, краткий. Ваше вот еще более такое мнение, более кандидаты на пост президента в будущем?
Спасибо за вопрос. Промежуточный, не промежуточный, понимаете? Мне кажется, что Россия уже настолько крепко становится на обе ноги, что мы не должны думать о промежуточных кандидатах. Мы должны думать о будущем России. И промежуточные кандидаты нам, как народу, да, они не нужны. Нам нужен лидер, который поведет страну дальше по от периода стабилизации, который мы уже прошли, к периоду развития. Поэтому рассуждение о промежуточности, я думаю, это толкование тех политологов, которые хотят на этом сыграть. Второй вопрос. Мне кажется, что все время расставит на свои места. Ведь, понимаете, мы народ умный и народ талантливый, и мы должны как бы делать свой выбор осознанно и с перспективой на будущее своих детей и внуков.
А как вы считаете, необходим ли премьеру опыт преемнику, опыт премьерской работы? Вот и Дмитрий Медведев, и Сергей Иванов сейчас вице-премьеры.
Мне кажется, что опыт приходит в работе. А и у Сергея Иванова, и у Дмитрия Медведева опыт колоссальный. Эти ребята прошли как бы с нуля, придя во власть, не из власти. И проделали огромную работу. За их плечами большой опыт, который в разной области. Но это без опыта идти во власть нельзя.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я так думаю, вот сейчас показывают Дмитрия Медведева, да. И вот как-то он и там он как-то ездит. Ну, действительно, это как, мне кажется, он заменяет немножко Фродкова, потому что Фродков более старший человек, и поэтому... И вот до последней минуты мы, мне кажется, еще преемника не знаем и не узнаем. Мне кажется, ну, не то, что он спрятан, а как бы он не на виду, как вот Путин был в свое время, постепенно, постепенно. И у меня в связи с этим такой вопрос к Игорю Семенихину. Вот как вы думаете, вот если будет два претендента, Иванов и Медведев, и вот, я не знаю, как вы думаете, кто из них вот по голосам победит?
Вы знаете, я за весь российский народ отвечать не могу. Если будут два претендента, будет как бы будет голосование, и народ решит.
Но у вас на интернет-сайте как раз есть такой электронный.
Да, у нас электронный сайт называется vipperson.ru, который я возглавляю. И, там есть голосование, и народ заходит и голосует. Да? На сегодняшний момент, как ни странно, опережает Дмитрий Медведев по голосованию. По частоте появления Медведева и Иванова, я думаю, мы проводили такой мониторинг, они появляются равнозначно в СМИ, и какая-то преференция там отсутствует.
Слушаю москвича Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сама фигура Путина является нелегитимной, потому что его подсунули стране на волне чеченской войны, которую они же организовали, чтобы наработать себе политический капитал и вызвать у населения комплементарность определенную политическую.
Ну, во-первых, два уже круга выборов прошло президентских. Сейчас уже поздно говорить о том, насколько легитимен действующий президент. Сейчас уже грядет очередная избирательная кампания. Поэтому сейчас уже надо говорить о том, кто станет его преемником и будет ли возможность третьего срока. Политолог Марк Урнов, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», видит множество препятствий к назначению преемника.
Белорусская команда расколот. Медведев, приезжая в Давос, говорит о том, что европейская страна и так далее, говорит по-английски, говорит о необходимости ограничения роли государства. Другая часть практически в этот же самый момент выступает в Думе. Устами Колесникова предлагает пересмотреть конституцию, которая уже устарела, и сохранить Путину третий срок и так далее, и так далее. Так что здесь слишком напряжено и слишком интенсивная борьба для того, чтобы сейчас Путин мог там обозначить преемника и тем самым принять одну из сторон. Это просто грозит взрывом.
Насколько пригодился в политическом опыту Дмитрия Медведева опыт работы главы администрации президента?
Я думаю, что в свое время, если вы помните, Сталин начинал свою политическую деятельность как руководитель партийного аппарата по кадрам. Да? То же самое, я считаю, что тот опыт, который Дмитрий Анатольевич получил в качестве руководителя администрации президента, это полезный и необходимый опыт для политика высшего ранга.
Черненко тоже, помню, был.
Да, да, да. Все, вот понимаете, нельзя пройти те ступеньки, перешагнуть во власти, если ты не почувствовал всю ее подноготную. Я думаю, что опыт, полученный именно на этом посту, очень пригодился Дмитрию Медведеву в нынешнее время.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, нам, мне кажется, мы чересчур как-то уперлись в эти две личности, Медведев и Иванов. Ну, я Иванова, конечно, терпеть не могу, но дело не в этом. Вот пришел, например, Путин. Он же ведь не сам по себе пришел. Сам по себе он, естественно, ноль без палочки. Он привел с собой команду. Другое дело, какова эта команда, не о том сейчас речь. Вот приходит сейчас, допустим, приходит Медведев. Он приходит с некоторыми либеральными преобразованиями. Кто за ним? Есть ли люди, которые готовы эти преобразования действительно реализовывать?
Да, вот из кого состоит команда Дмитрия Медведева. Вот мы сегодня попытались говорить о юридической команде. Очевидно, радиослушатели спрашивают о команде практиков.
Ну, команда практиков, понимаете, в народ это стадо. Так говорили древние греки, не я. Вот. И, у него, и барану, и пасту кажется Богом, понимаете? Если мы говорим, что Дмитрий Медведев уже сейчас имеет там виды на своих преемников, это абсолютно смешно, поскольку он еще только начинает свою молодую, кстати, молодую политическую карьеру. И кто будет дальнейшим преемником, меня всегда поражают вопросы радиослушателей. А кто будет, а к чему? Так мы должны создавать наше общество, должно, гражданское общество, мы с вами должны определять, кто будет и как, чтобы не нами манипулировали, а мы сами выдвигали идеи и выдвигали политиков молодых. Будет новое поколение. Медведеву чуть-чуть за 40, да? Значит, придет еще моложе, и пусть придут молодые политики, и пусть они дальше с новыми видениями будущего России ведут страну вперед.
Но можно ли его считать членом Санкт-Петербургской команды, поскольку он работал в мэрии при Анатолии Собчаке?
Ну, безусловно. Вот Санкт-Петербургский корней он и сам не отказывается. И это есть. Но меня радует абсолютно, что этот человек, имеет хорошее юридическое образование, преподавал в ВУЗе, был доцентом. Он прошел ту вот как бы научно-интеллигентскую ступень, которая нужна для нормального интеллигентного политика в России сегодня.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот в царской России была монархия, да? Там были законные наследники. В Советском Союзе была диктатура. Там были полузаконные наследники. У меня вопрос, какая сейчас в России форма правления и в каких документах прописан институт преемников?
Ну, мы сравниваем это почти с недавним опытом Ельцина, поскольку он тоже назвал Владимира Владимировича своим преемником, и вот с тех пор это тянется.
Я хотел бы сказать, что мне не нравится эта тенденция преемники и преемственность. И мне не хотелось бы, чтобы Владимир Путин называл преемника. Я хочу, чтобы каждый политик выдвигался сам по себе. И если наш президент это сделает, то есть он не назовет преемника, то это будет большой шаг нашей демократии.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня небольшое замечание и вопрос. Но Сталин начинал не как кадровик, а как народный комиссар по делам национальностей. Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, а не движемся ли мы от принципата Путина к сиёгунату Путину? К сиёгуну – это в Японии, так сказать, правитель страны. Ну, и, само собой, конечно, существовал и император. Все это продолжалось до преобразований Мэйзи. По-моему, до 1864 года. Благодарю вас.
Ну, следует вспомнить, что во времена Сталина, как правило, несколько должностей занимали политики. Дзержинский, например, был нарком путей сообщения, председатель ВЧК. Сталин был действительно нарком по делам национальностей и секретарем ЦК ВКПБ по кадрам. Как вы считаете, возможно ли такая ситуация, что есть де юре президент России, а есть некий реальный правитель?
Ну, не Мэйли, эпоха Мэйдзи была в Японии, и Сёгун действительно был полноправным правителем Японии. Но это как бы 1861 год, да? А у нас на дворе 21 век. Времена поменялись. И в России сёгунат абсолютно неприемлем в нынешних условиях, поскольку сейчас все о всех видно. Сёгунат — это закрытое было клановое общество, о котором никто ничего не знал. Императора никто не видел. Тут всем просто как в аквариуме. Всех видно. Все действия политиков видны, предсказуемы, и на них пытаются гадать сегодня политологи.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Выступая на антивоенном митинге против войны в Ираке, американский актер Шон Пен сказал: «При демократии решение принимаем мы». А мы опять хотим сыграть в авторитарную игру под названием Горбачев, Ельцин, Путин, которые уже затолкали Россию на седьмой десяток по уровню развития в мире. Давайте прервем эту порочную практику. Пусть господин Медведев вступит в партию, определится там, выдаст нам программы, пусть дискутирует на экранах телевидения и на радио, в том числе у Владимира. А там посмотрим. Решение при демократии принимаем мы.
Да, вот, кстати, в этой ассоциации юристов России много либеральных политиков вошло в первую там тройку. Сергей Степашин, который возглавлял список «Яблоко», Крашенинников из Союза правых сил, Сергей Шахрай, еще когда-то была партия Российского единства и согласия. Может быть, Дмитрий Медведев как раз симпатизирует этой либеральной части политического спектра.
Но сейчас многие политологи говорят и о создании некого штаба у Сергея Иванова. Там тоже большой...
Наблюдательный совет.
Наблюдательный совет, где, как вы знаете, находятся тоже известные личности, в том числе Никита Михалков там и так далее, и так далее. То есть люди, которые ассоциируют себя с национальными идеями России.
Напомню, что в канун традиционной пресс-конференции российского президента в начале предвыборного года закономерно возникает вопрос о его возможном преемнике. И в окружении одного из них, вице-премьера Дмитрия Медведева, замечена повышенная активность. Эту ситуацию мы обсуждаем с политологом Игорем Семенихиным, редактором интернет-сайтов, вице-премьера Дмитрия Медведева, специалистом в области национальных проектов. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Российский миллиардер Михаил Прохоров покидает пост главы Норильского никеля. Прохоров и Владимир Потанин договорились о разделе бизнеса. Они совладельцы компании «Интеррос», частью которой является «Норникель». Продолжается ликвидация последствий крупной аварии в энергосистеме российского Причерноморья. Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. Седьмому подозреваемому в убийстве армянского журналиста Гранта Динка предъявлено обвинение. Арестованный Салих Хасис Салих Оглу был задержан на днях турецкой полицией в Черноморском Трабзоне. В Ираке жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 13 человек. В западной провинции Анбар в боях погибли еще трое военнослужащих США. В Германии выдан ордер на арест 13 человек, которых считают тайными агентами ЦРУ. Ордер выдан в рамках расследования дела о похищении гражданина Германии, выходца из Ливана. В США еще один демократ, сенатор Джозеф Байден, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2008 года. Белый дом категорически не приемлет резолюции Конгресса США о геноциде армян в Турции в годы Первой мировой войны. Об этом заявил посол США в Турции, добавив, что администрация Джорджа Буша сделает все, чтобы заблокировать резолюцию. ОБСЕ в очередной раз выразила озабоченность преследованиями журналистов в Азербайджане. Администрация США предлагает резко увеличить стоимость подачи прошений на приобретение американского гражданства и сбор за предоставление вида на жительство. Участники конференции стран-доноров в Берлине подтвердили готовность активно участвовать в восстановлении Афганистана, но не обещали Кабулу дополнительной помощи. Вы слушали новости коротко.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вопрос о возможном преемнике президента Путина в канун его традиционной завтрашней пресс-конференции мы обсуждаем с политологом Игорем Семенихиным, редактором интернет-сайтов, вице-премьером Дмитрием Медведевым, специалистом в области национальных проектов. Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», сопоставляет финалы нынешнего и предыдущего президентства.
Ельцин был, мягко говоря, хромой уткой. У Путина совершенно другая ситуация. Наоборот, все просят, чтобы он остался на третий срок. И самому Путину ничего не угрожает, тем более, что он уже неоднократно заявлял о том, что сам уходить из политики не собирается. Так что, конечно, конкуренция обостряется. Причем я бы не стал говорить, что это конкуренция персональная между Медведевым или Ивановым. Есть целый ряд других влиятельных групп, которые тоже пытаются провести свою политическую игру, которые пытаются давить на президента, которые выстраивают себе базовую площадку или плацдарм для атаки на 2008 год.
Слушаем вопрос москвича Евгения.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос господину Семенихину. Может быть, учитывая реальное положение дел в сфере ответственности каждого из так называемых преемников, а также учитывая в свое время попытку, кажется, императора Калигулы ввести в Сенат коня, и учитывая реальное положение дел с демократией в России нынешней, может быть, имеет смысл скорее посчитать шансы лабрадора Кони в качестве преемника?
Нет, я считаю, что Кони блестящая кандидатура, я согласен. А вот скажите, кого вы лично видите?
Я считаю, что никаких преемников быть не должно.
Если я тоже считаю, правильно, правильно.
А если это империя, тогда уже вопрос, может быть, в другой стране и во всяком случае при другой конституции.
Но если вы слышали мой тезис, которым мы заключали предыдущий разговор, как раз я и говорил о том, что преемников не должно быть. Должен быть свободный выбор политиков, которые выставляют себя в качестве кандидатов на должность президента России.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня два момента, с вашего позволения.
Пожалуйста.
Однозначно, или Иванов, или там, или кто бы там ни был, будет путинский преемник, потому что настолько все финансово завязано, и эти люди оттуда уходить не захотят. Я попрошу вашего собеседника на этот вопрос не отвечать мне. Второй момент. По поводу приоритетных программ. 15 минут от стен Кремля в любой запад-север отъедьте, столько людей накидали соинвесторов, накидали по поводу квартир, и ваш этот уважаемый Медведев, он хоть словом об этом заикнулся.
Как раз, по-моему, правительство занимается обманутыми дольщиками жилья.
Да, конечно. То, что кинули людей, это факт. Но это не 15 минут от Кремля, а это как бы и 15, и 20, и час, и два, да? Вопрос в другом, что проблема это не медведевская, а проблема это власти. Первая голова это московской власти, которая 15 минут от Кремля. Второе, это там подмосковные власти. И третье, это наши с вами проблемы, которые гражданского общества, которое у нас плохо развито, и мы как бы не выстраиваем свою гражданскую позицию. Возьмите позицию граждан Бутова, которые встали как один стеной, да, и представители общественной палаты при президенте Кучерена приехал и стал на их сторону. И они отстояли свои права. Это наша гражданская позиция, наша гражданская поступь и мысль, как мы должны отстаивать свои права.
Директор Центра стратегических исследований Андрей Пиантковский исключает рождение политических сенсаций на завтрашней встрече в Кремле.
Завтрашняя пресс-конференция никакой ясности так называемую проблему 2008 не внесет. Дело в том, что основной конфликт этой проблемы между Путиным и его окружением. Путин просто не может назвать никакого наследника по двум причинам. Во-первых, он может назвать только такого наследника, какого одобрит его ближайшее окружение. А во-вторых, таким наследником для них является Путин. Поэтому он ограничится, если такие вопросы будут заданы, такими общими фразами, примерно такого же характера, как он дал индийским журналистам. А ожесточенная борьба в высших эшелонах власти будет продолжаться, но не между мнимыми преемниками Медведевым и Ивановым. Никто из них и не имеет никаких шансов быть. Это просто операция прикрытия внутри операции прикрытия. А вот борьба между Путиным и его ближайшим окружением, она будет продолжаться.
Понимаете, Россия всегда славилась подковерной борьбой. И это знает и Запад, потому что мы двуглавый орел. Часть у нас на Востоке, часть у нас на Западе. И подковерная борьба, она характерна для России была всегда. Вы знаете известный анекдот, когда приходит Путин к гадалке и спрашивает, останусь ли я на третий срок. Гадалка раскинула карты и посмотрела на звездное небо и говорит: «Нет, Владимир Владимирович, это твоя последняя зима». «Да, хорошо, тогда зимы не будет», отвечает Путин. Вот у нас, видите, несмотря на этот прогноз гадалки, зима наступила. И все-таки преемник будет, и преемник это не обнародованный Путиным, а преемник, который народ должен определить.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Народ в России никогда ничего не определял и в этот раз не будет определять. Я хочу сказать, вот сказали, что нужно пройти все стадии. Президент Рейган никаких стадий не проходил, но он вогнал осиновый кол в коммунистическую партию Советского Союза, и мы ему благодарны все за это. Я хочу сказать, что он был актером, может быть, не очень хорошим, но он был прекрасным человеком. И хочу сказать, что у нас сборище актеров. Вот смотришь на министра обороны, это сам Мойлов 6 часов после войны, там, смотришь на премьера, это Мюллер сидит только с японскими глазами.
Ну, напомню, что президент Рейган долго был губернатором Калифорнии, одного из самых, многонаселенных штатов США, поэтому он прошел губернаторскую, сравнивая с Россией, вот эту стадию.
А Шварценеггер до сих пор остается губернатором Калифорнии. И по результатам его деятельности как бы народ доволен им.
Да, но по американской конституции он не имеет права быть президентом, поскольку он уроженец Австрии.
Точно.
Слушаю москвича Альберта.
Уважаемые собеседники, у нас ведь не династия какая-нибудь, у нас стремление к народовластию. Пусть партии выдвигают кандидатов в президенты, пусть кандидаты говорят о своих замыслах, а избирателям, и пусть избиратели достойного выбирают. Благодарю за внимание.
А скажите, а какие у нас партии достойные внимания избирателей?
Ну, разумеется, существующая партия сейчас, опять же, коммунистическая партия, опять же, партия Яблоко, так сказать, опять же, партия Россия, так сказать, вот это. Достаточно 3-4 партии, 3-4 кандидата, и вполне, так сказать, народ может разобраться в достойных.
Ну, вот в 2000 году все они участвовали. От Яблока участвовал Григорий Алексеевич Явлинский, от КПРФ участвовал Зюганов. В прошлый раз вот они не стали выдвигать своих кандидатов. Там были карикатурные кандидаты Малышкин, Харитонов.
ЛДПР.
Да. Ну, вот Ирина Муцовна, Хакамада участвовала от Союза правых сил. Поэтому должен ли президент представлять какую-то конкретную партию, или он должен быть президентом всех россиян?
Ну, кандидат в президенты, мне кажется, должен обязательно представлять какое-то политическое движение, какое-то крыло. Это мое личное сугубо мнение. А вот как это будет, потому что я абсолютно согласен с радиослушателем, что кандидат в президенты должен ассоциироваться с каким-то политическим движением. Он должен представлять какие-то идеи, отстаивать свою политическую платформу в рядах своих единомышленников.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прежде всего, хотел бы уточнить, кому интересно, что революция Мэйдзи была в 67-68 годах. А теперь два вопроса. Первое. Почему вы удивляетесь, что Медведев популярнее Иванова? Вы что, считаете наш народ исключительно мазохистами, которые только мечтают, чтобы их легнули в живот или в пах? А второе. Какова вероятность наступления дня срока?
Ну, это намек, что когда-то работал вместе Дмитрий Медведев и Владислав Сурков в администрации президента. Нет ли здесь вот какой-то связи?
Измычки.
Да.
Ну, спасибо за уточнение про революцию Мэйдзи. Спасибо. Но дня сурка не может быть, поскольку сурки живут по сурковским канонам. И каждый знает тот шесток, на котором он сидит. Это мое мнение. Второе, что люди в политике, если они выходят на какой-то уровень, они себя обозначают заранее. И вот сегодня можно, хорошо вслушиваясь в речи политиков, глядя на их образы, появляющиеся на телевидении, можно четко определить, кто тяжеловес, а кто легковес.
Политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, спокойно относится к сложившейся ситуации.
Завтра, конечно, Владимир Путин не назовет своего преемника по одной простой причине. Я думаю, что он пока сам решение не принял. И связано это не столько с тем, что, допустим, он сомневается в том или ином человеке, и в данном случае, если говорить о Медведеве, об Иванове или о Владимире Якунине, я думаю, что все-таки Владимир Путин будет держать до последнего свой главный козырь передачи власти. Я считаю, что он назовет преемника только по результатам выборов в Государственную Думу. Мне так кажется, потому что с этой точки зрения это было бы вполне логично. Он должен максимально дистанцироваться от того, чтобы влиять на результаты выборов в Государственную Думу, потому что если он назовет преемника, то понятно, все партии должны так или иначе реагировать. А он, наверное, все-таки скажет так, что нет, я не буду влезать со своим преемником в думские выборы, и вот только по результатам этих выборов я, наверное, назову ту фамилию, которая, допустим, ну, могла бы быть мною, как гражданином страны, выдвинута на пост президента России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я просто хотел напомнить, что у нас уже больше 80 лет существует демократический централизм, подразумевающий выборность всех руководящих органов снизу доверху, отчетности снизу доверху друг перед другом, подчинение меньшинства большинству по этой вертикали и обязательность решения высших органов для низших. А нарушение этого принципа демократического централизма приводит к временному оживлению пережитков прошлого.
Ну почему? У нас всеобщие выборы уже с 91-го года. Кстати, президента Горбачева отнюдь выбирал не весь народ, а выбирал Верховный Совет СССР.
Ну и это цитаты, которые привел радиослушатель, это цитаты из устава партии, Компартии России, СССР. Вот, и если 80 лет, давайте посчитаем у нас, да, это получается 1926 год. Но немножко как-то некорректно. Можно сказать одно, что сейчас, конечно, у России демократическое поле, оно находится в несколько разобщенном и разрозненном состоянии, поскольку оппозиция, так называемая, путинскому режиму, как называет ее, она разрознена, она не имеет своей единой стратегии, и каждый пытается пробиться сам по себе. С другой стороны, те партии власти, это Единая Россия, Справедливая Россия и так далее, они, ну, как бы вызывают некоторую оскомину у многих обывателей, у многочисленных избирателей. Посему уникальность нынешней избирательной кампании, которая предстоит нам, состоит в том, что и слева, и справа всем избирателю вот эти все лозунги популистские, они надоели. Победит тот политик, который будет аккумулировать те идеи конструктивные, как слева, так и справа, которые покажут народу, что мы идем вперед, а не стоим назад или идем в ельцинское прошлое. Ведь, как известно, будущее всегда меньше прошлого. Меньше прошлого почему? Потому что мы прошлое мы оценим вот такое, а будущее мы его не видим. И мы должны понимать, что человек, который будет нашим будущим президентом, он должен аккумулировать в себе те идеи, которые есть слева, справа. Он должен быть центристом. Это мое мнение.
Слушаем москвичку Ольгу Ивановну.
Добрый вечер, господин Семенихин, у меня к вам вопрос. Пожалуйста. Вы сказали, что господин Медведев имеет опыт работы. Вот, пожалуйста, опыт заканчивается, ну, когда результат опыта работы или положительный, или отрицательный. Вот мне желательно, чтобы вы рассказали о положительных, ну, результатах вот этого опыта.
Угу. Спасибо за вопрос. Понимаете, как я уже отмечал, Медведев брошен был на самые злополучные участки экономики и общественно-политической жизни России. Это первый аспект, это нацпроект образования. Нацпроект образования запущен только год назад. В прошлом году были подведены его итоги. Но для такой вот, я не буду называть все цифры, там, сколько миллиардов было брошено туда, я скажу, что 3500 автобусов было поставлено в сельскую местность. Эти автобусы как бы, 10 тысяч школ сельских получили интернет. Было создано два вуза, это в Южном округе и в Сибирском округе. Это нацпроект образования, нацпроект здравоохранения. Да. Забыл еще, что классным руководителям в школе добавили смешную по московским понятиям, но все-таки надбавку 1000 рублей в месяц. То есть, да, 1000 рублей в месяц, но для сельской местности это как бы считается много, для Москвы это ничто. Для проект жилья, самый трудный проект жилья, когда все говорят, что жилье, оно недоступно, да, оно недоступно, но ипотека заработала, и молодые семьи получили возможность хоть как-то получить средства на покупку жилья. Это еще один момент, о котором я хотел сказать. Далее проект здравоохранения. Здравоохранение это тоже, причем начало этого проекта команда Медведева сделала следующим образом. Они взяли за основу повышение средств для медсестер, для диагностики. Для вот тех, для участковых врачей, которые уходили из поликлиник, из больниц, и в результате повышения зарплаты для этой категории медицинских работников многие врачи вернулись обратно. И сейчас идет и диагностика, и диспансеризация, и так далее. Я не буду грузить вас фактами, но движение пошло по этим проектам.
Политолог Андрей Федоров, директор политических программ Совета по внешней оборонной политике, отдает должное прозорливости президента.
Но я думаю, что самая главная мысль, которая завтра будет озвучена Путиным, заключается в том, что мы находимся в периоде экономической и политической стабильности, и, может быть, впервые даже те же выборы в Государственную Думу не будут никаким потрясением, не будет никакой головной болью для страны. А для чиновничества вполне объективно, им нужно знать, кто будет начальником, потому что от этого зависит их будущее. Если это будет Иванов, значит, надо бежать к Иванову. Если это будет Медведев, значит, надо срочно пропагандировать Медведева. С этой точки зрения, я лично считаю, что президент, по всей видимости, все-таки выдвинет на передний план через определенное время именно какую-то темную лошадку. А эти оба, так сказать, человека будут опорой нового строя, новой системы. Хотя я до конца не уверен, что Владимир Владимирович уйдет.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел спросить, может быть, вообще институт президентства не нужен нам?
Ну, вы считаете, что раз мы говорим о преемнике, что это напоминает в некотором роде монархию, по-моему, наш гость тоже склоняется к этому же мнению.
Ну, я считаю, что преемственность не нужна ни в коем мере, то есть преемственность декларативная. Преемственность, когда говорят, вот это будет мой преемник, я против этого. Я за то, чтобы преемника избирал народ, а не кремлевские чиновники. Поэтому хочется, чтобы люди понимали, что вот даже если вам назовут какого-нибудь преемника, все-таки у нас есть свои мозги, которые мы можем раскинуть и выбирать сами. Должен быть выбор всегда.
Ну, в советские времена выбора не было, но даже Сталину же на что был создатель вертикали власти, и то не оставил определенного преемника.
Ну, Сталин не предполагал, что он так быстро уйдет. Его, как показывают многие исторические исследования, его ушли, и он не успел как бы этого сделать. И психология политиков тех времен, она была... основывалось на том, что они будут жить вечно, равно как и руководители КПСС, которые думали, что они будут вечно жить, и отдавали Украине Крым, Казахстану огромные русские территории прикаспийские и так далее. Они считали, что это будет вечно, они не читали Библию.
Туркменбаши не оставил преемника.
Так-то вот, опять-таки, это менталитет советского руководителя тех времен.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
К сожалению, вот власть нас завела в тупик, из которого без преемника просто выйти невозможно. И будет просто большой раздрай, драка. Поэтому тут и думать нечего. Преемник будет директор ФСБ или из его конторы. Спасибо.
Ну, директор ФСБ из его конторы... Понятно. Тогда можно говорить о том, что к ФСБ или к бывшему КГБ были причастны большинство политиков, которые сейчас находятся у власти и представляют партию, да? Я так не считаю. Я считаю, что будет все равно какой-то выбор между политиками. Он должен быть. В нашем обществе уже вот просто кукловодство, так, когда... показывают, эта кукла будет ваша, ну, не пройдет. Не пройдет, потому что у нас другое общество, у нас другой менталитет сейчас. И этот менталитет больше всего относится, новый менталитет, относится не к нам, не к нашему поколению, это 40-50 лет, а к молодежи. А молодежь сейчас более активная, а молодежь она сейчас более осмысленная, и она более политизирована, чем мы думаем.
Слушаем Владимир из Подмосковья.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Владимир, у меня два вопроса, я постараюсь побыстрее их сформулировать. Первый, значит, как господин Медведев относится к тому, что избирательное поле сужено, что не присутствует на избирательном поле такие политики, как Рыжков, Лимонов, Каспаров.
Касьянов,
да. И второй вопрос, значит, сразу. Вот в результате, хода этих проектов национальных, да, проявилось то, что нет хорошего менеджмента. И вот господин Медведев, когда выезжает из пределов Москвы, смотреть, как будут проекты, натыкается на то, что там не понимают, как эти проекты проводить. Все ждут, когда ему укажут сверху. То есть исполнение менеджмента этого проекта вообще отсутствует.
Ну, понимаете, это вопрос к вам.
Ну, я пока действительно не заметил, чтобы Медведев как-то использовал опыт от политиков предыдущего поколения, Касьянов, он сам был заместителем у Александра Волошина. А вот относительно реализации нацпроектов, очевидно, расскажет наш гость.
Нет, ну когда Дмитрий Медведев был в Томске и присутствовал на одном из заседаний, он сказал местным чиновникам: «Не будете учиться, уволим». Это редкая фраза при его мягкости, которая говорила о том, что внутреннее раздражение у куратора нацпроектов накапливается. Действительно, вопрос в том, что тенденции и идеи Москвы в регионах, они чахнут, поскольку там есть своя местечковая бюрократическая верхушка и болото. И все ждут от Москвы средств с тем, чтобы, а, разворовать, б, раскидать по каким-то своим предприятиям, с тем, чтобы доложить Москве, что все сделано. Вот вопрос контроля над реализациями нацпроектов – это основной вопрос развития нашей страны, поскольку пилотные проекты – это нацпроекты. На них проверяются, как мы сделаем. Давайте мы сейчас дадим там, 15 миллиардов долларов на образование всем школам. Разворуют. По итогам прошлого года школам дали по 3 миллиона рублей, которые проводят инновационные программы. Директор школы одной купил себе горные лыжи с оборудованием и снегоход. Это выявила проверка, понимаете? Вот это частный пример, но таких примеров очень много. Поэтому пока мы не научим себя в Москве и на местах четко понимать, что мы должны что-то сделать для страны, а не своровать и убежать в сторону, пока мы будем, так мы будем дальше гадать, ах, преемник придет, ах, преемник сделает, как уповать на Бога, но на самом деле нужно уповать на себя.
Итак, подводя итог нашей дискуссии, каких ответов и на какие вопросы вы бы ожидали от завтрашней пресс-конференции президента?
Я хотел бы от президента четкой позиции того, как будут проходить выборы, кто будет представлен на этих выборах. Я не думаю, что президент должен давать преференции той или иной партии. Я хочу, чтобы он был гарантом нашей демократии, гарантом нашей парламентской системы. Плохой или хороший – это другое дело. Но чтобы выборы прошли демократично, с тем, чтобы была прозрачность, и чтобы мы с вами, каждый из нас, избирателей, дал свой голос в пользу той или другой партии или кандидата.
Спасибо. Напомню, что в канун завтрашней пресс-конференции президента вопросы о его возможном преемнике обсуждали с Игорем Семенихиным, редактором интернет-сайтов, вице-премьером Дмитрием Медведевым, специалистом в области нацпроектов. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Флоринская.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.